Приветствую всех вас, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Слава Богу за Его милость, за Его благодать. Слава Богу за Его любовь, Господь. Слава Богу. Итак, мы с вами продолжаем сегодня разговор о крещении. Помните, что не далее, как три собрания назад мы начали этот разговор. И у нас получается такой достаточно объемный, но вместе с тем я понимаю, что он очень важен и очень нужен нам с вами и важен для нашего понимания. Что же Библия подразумевает под крещением? Какой смысл она вкладывает в это слово? Как я уже сказал, два служения подряд мы говорили очень подробно о крещении Иисуса Христа. И мы отметили, что когда Иисус говорил о своей голгофской жертве, о своем голгофском подвиге, да, о своей смерти на кресте, то он назвал это крещение. Он назвал это крещение. Лука 12 глава, 50 стих, мы читаем, Иисус говорит: «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Пока сие совершится. Мы уже обращали внимание на том, что Христос говорит, что Он томится, что у Него что-то было на сердце, Он что-то желал совершить, и не мог пока вот не креститься этим крещением. Пока, как мы с вами говорили, пока Он сказал, пока все не совершится. Мы уже пытались заглянуть с вами, вот, насколько это возможно нам было, в сердце Христа, в душу, чтобы хотя бы в малой степени понять, о чем Он думал, что Он переживал вот в тот момент, когда был в Гефсимании, когда был на Голгофском кресте. Помните, мы с вами обращались к 21-му псалму, да? И я думаю, что в некоторой степени нам удалось как бы вот взглянуть на то, что происходило с Иисусом, чтобы понять, что Он переживал. Мы с вами говорили, что когда Господь зашел на крест Голгофы, то, что Он там совершил, Он говорит, что это было крещение. То есть Он настолько идентифицировал себя не просто с человечеством, а с состоянием падшего человечества, то есть состояние, в котором человечество находилось с момента грехопадения, да, что уже на первый взгляд было, скажем так, невозможно фактически определить, где вот это человечество, чьи грехи Он на себя взял, а где Господь, а где Иисус. При этом, правда, нужно помнить, что, конечно же, Господь не изменился никак, Бог не изменен, Бог остался на кресте Богом, да? Но тем не менее, Библия говорит, что Он взял на себя наши грехи, Он крестился, если так можно сказать, в состоянии, в котором находилось человечество с момента грехопадения. И это произошло настолько, вот то есть, как я сказал, настолько идентификация была полной, что апостол Павел в втором послании к Коринфянам, я цитирую по переводу Кассиана, в 21 стихе говорит: «Не знавшего греха он соделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в нем». Мы уже говорили, что в античные времена слово «крещение» или, как это в греческом, «баптидзе», использовалось, в частности, для описания процесса окрашивания ткани. Да? То есть, например, когда брали белую ткань, погружали ее в какой-то сосуд с, например, багряной краской, и вот эта краска настолько входила в саму структуру ткани, что через какое-то время уже невозможно было внешне отличить, где краска, а где ткань. То есть они по цвету были уже неразличимы. Понятно, что природа ткани не изменилась, и она не стала такой же, как природа краски. Но, тем не менее, внешне невозможно было уже отличить. И поэтому такую ткань называли багряной. Да? Помните, мы с вами вспомнили, даже с Нигидеяне была одна такая сестра из Фиатир, которая занималась чем, которая торговала, какой одеждой багряной. Да? Это была Лидия. Так вот, это помогает нам понять с вами то, что Господь Иисус подразумевал, говоря о том, что Ему предстояло претерпеть крещение. Вот то, что произошло с Ним на Голгофской кресте, Иисус назвал крещением. То есть это было то, что неразделимость, так можно сказать, связала Его с нами. Он представил там вот в себе все то человечество в том состоянии, в котором оно находилось после грехопадения. И сделал он это, конечно же, Духом Святым, как автор послания к евреям сказал в 13 главе, 14 стих, ну, 13-14, он сказал: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Итак, Господь совершил это крещение, и Он это сделал Духом Святым, как об этом говорит Священное Писание. Как я уже сказал, обращаясь вот на одном из наших, во время одного из наших разговоров о крещении Иисуса, к 21-му псалму, мы уже в некоторой степени смогли почувствовать или, по крайней мере, увидеть вот ту боль, которую Господь претерпел на Голгофском кресте. Более того, вы помните, мы с вами обращались также и к отрывку пророка Исаии, но об этом поговорим сегодня позднее немножко. Итак, что же касается нашего сегодняшнего разговора, то мы попытаемся с вами увидеть в Библии последствия того крещения, которое претерпел Господь Иисус. Крещение, которое Господь предпринял, чтобы мы с вами сегодня могли быть спасенными, могли быть с Богом. Вы знаете, в Великобритании, в Англии, может, кто-то из вас знает наверняка, была такая группа верующих, достаточно большая. Они, правда, были гонимы очень сильно, это был 16-17 века. Это были последователи Жана Кальвина. В Англии их называли пуритане. Это от английского слова puritan, или purity, чистота. Или от латыни puritas, то есть чистота. Эти люди выступали за углубленное, углубление реформации, потому что реформация, которая произошла в англиканской церкви, была слишком поверхностная. И они выступали за углубление вот этой реформации, за возвращение во всех аспектах христианской жизни к истинам Священного Писания и за искоренение всех последствий католицизма вот, в жизни верующих людей. Как я уже сказал, эти люди были очень сильно гонимы. Но я не буду долго и много о них сегодня говорить. Причина, по которой я вспомнил о них, заключается в следующем. Это были очень образованные люди, как правило. Я приведу только некоторые фамилии, вы некоторых из них, наверняка, если не знаете, то слышали или читали, написанные Джон Буниан, в частности. Я думаю, что все читали, да, «Путешествие пилигрима», ну и так далее. В общем, это были достойные люди. Томас Уотсон, многие из них. Это были последователи Жана Кальвина. Они были гонимы, многие из них эмигрировали впоследствии в континентальную Европу или в Соединенные Штаты. Например, штат Массачусетс был основан пуританами в свое время. Просто потому, что англиканская церковь и в ее распоряжении были войска правительства Англии, они очень сильно их преследовали. Для того, чтобы почитать об этом, почитайте книгу Джона Фокса о христианских мучениках. Но почему я вспомнил про них? Эти люди имели удивительную способность. Они написали, кстати, очень много книг. Некоторые из них у нас имеются в библиотеке. Очень много книг, и у них была удивительная способность давать своим книгам точные, лаконичные, очень глубокие названия. Так вот, одна из таких книг, написанная пуританами, называлась очень интересно. Она называлась, послушайте внимательно, «Спасение совершенное и приложенное или примененное». Замечательное название, потому что оно очень точно передает то, о чем мы с вами будем сегодня говорить. Другими словами, все то, что совершил Господь на Голгофском кресте, должно быть применено Духом Святым к нашим жизням. Иначе в этом нет тогда никакой жизни. Иначе наше христианство не отличается ни от какой тогда другой религии, в принципе. Понимаете? То есть совершенное Христом должно быть применено к жизням людей. Мы с вами действительно ждем второго пришествия Господа Иисуса Христа. Его видимого пришествия в славе своей, в прославленном теле, правда? Но в определенном смысле мы должны будем сказать, что после того, как Господь вознесся от земли к Отцу и воссел по правую руку от Него, Он, тем не менее, все-таки в определенном смысле уже пришел к нам. В 50-й день после своего воскресения, да? Он пришел Духом Святым, чтобы быть с нами, так или нет? Но потому что Он сказал, 28 глава Евангелия от Матфея, 20 стих, Он говорит: «И сей я с вами во все дни до скончания века». Он говорит, что когда двое или трое собираются во имя Его, там что? Там Он среди нас присутствует, так или нет? Он в Евангелии от Иоанна сказал, что если мы возлюбим Его, то мы исполним Его заповеди, Отец возлюбит нас, и Он, и Отец, они придут, и обитель в нас что? Сотворят. Да, мы ждем Его видимого второго пришествия, пришествия в славе. Но в определенном смысле мы должны будем сказать, что Он Духом Святым уже снова пришел, чтобы быть в нас, и чтобы применить все то, что Он совершил на Голгофском кресте, к нашим с вами жизням. Если вы помните, по крайней мере, те, которые посещают по четвергам наши занятия по Библии, да, то вы помните, когда мы говорили о книге Деяний, первая глава, с первого стиха, Лука там очень интересно говорит, обращаясь вот к человеку по имени Феофил, он пишет, что первую книгу я тебе уже написал о том, что Иисус делал, да, и говорил до того, как Он вознесся. А вот теперь он собирается писать вторую книгу о том, что Иисус сегодня продолжает делать Духом Святым через свою церковь. Итак, очень часто вот этот момент, эта истина почему-то ускользает от нашего понимания. То, что Иисус делает сегодня в нашей жизни. Мы хорошо знаем и осознаем, что Он уже сделал, что Он совершил на Голгофе. А вот что Он сегодня совершает Духом Святым, мы не всегда понимаем. И не всегда, к сожалению, уделяем этому должное внимание. Но помните, Галатам 3 глава, 13-14 стихи, апостол Павел говорит, Христос искупил нас от клятвы закона, то есть, сделавшись проклятием вместо нас, идентифицировал себя с нами, с нашим состоянием, да, в котором мы были после грехопадения, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Обратите внимание, что такое благословение Авраама? Очень часто люди, говоря о благословении Авраама, ну, по крайней мере, в некоторых крайних рядах, они чаще всего говорят о чем-то таком ощутимом, я имею в виду, о чем-то таком материальном. Авраам же был богатым человеком, а мы же его дети. Он благословил Авраама и нас благословляет. Но обратите внимание, Павел говорит, что благословение, обещанное Аврааму, это Дух Святой. И Павел говорит, что Иисус зашел на крест Голгофы, чтобы мы с вами это благословение получили. Но вы помните, Иисус, говоря в Евангелии от Иоанна о Духе Святом, о Его пришествии, Он говорит ученикам, что когда Он придет, Он не будет говорить чего? От Себя. Но Он говорит, от Меня возьмет и вам возвестит. И придет, чтобы прославить опять кого? Меня в ваших жизнях, говорил Иисус. Итак, я повторюсь, все, что Иисус совершил на кресте, должно быть применено к нашим жизням. Он пришел на эту землю не только умереть на кресте, но также сделать что-то, что позволило бы Богу вложить в наши сердца и в наши жизни вечность уже здесь, пока мы здесь на земле, чтобы мы могли наслаждаться этой вечностью и вечной жизнью, да? С Господом. Поэтому сегодня мы пытаемся поразмышлять над тем, как то, что совершил Господь на кресте Голгофы, стало действительно нашей реальностью, нашим наследием и нашим благословением. Другими словами, как то, что Он совершил, применено Богом через Духа Святого к нашим жизням. Мы все еще продолжаем говорить о крещении. В самом начале нашего разговора на эту тему, помните, когда мы начинали этот разговор, мы с вами обозначили некоторые очень важные моменты. Мы сказали, в частности, что библейские слова в определенном смысле, они обладают не столько словарными значениями, сколько определенной историей. Да? И всякий раз, когда Библия это слово употребляет или применяет, мы, слыша его, вспоминаем. Вспоминаем истории, да, в контексте которых эти слова прозвучали первый раз, и это дает нам возможность уразуметь истинный смысл того, о чем говорит Священное Писание. Ухватить этот истинный смысл. Более того, некоторые истории, они просто имеют ключевое значение для понимания смысла некоторых слов. И поэтому вследствие того, вот когда Библия использует, как я уже сказал, эти слова вторично или в какой-то другой раз, мы можем понять смысл слов, можем не только понять смысл слов, но когда кто-то из персонажей Библии употребляет то или иное слово, вспоминая то, в каком контексте это слово в Библии прозвучало, в первый раз мы можем на самом деле понять, о чем человек этот в этот момент думал, что было в его сердце, что он переживал, когда он употреблял то или иное слово. Вы понимаете, о чем я говорю? Я приведу пример. Я приведу величине в мире человек, потому что она была супердержавой, Сирия. Елисей даже не вышел к нему навстречу, он слугу отправил там, Гиези. Иди скажи ему, пусть 7 раз окунется в Иордане, будет чисто. Слушайте, Нейман был просто оскорблен до глубины души. Он просто был оскорблен. Интересно еще, что все-таки человек, что хорошо его характеризует, владел собой, что он не разнес там этот дом, в котором Елисей был. Он просто в гневе, мы читаем, он просто в гневе уходит. И разгневался Нейман и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет прах. Что этот человек думал? Слушайте, вот здесь есть фраза одна. Я одному человеку уже эту фразу всю сознательную жизнь напоминаю, потому что она меня раздражает часто. Но по сути эта фраза является, она может быть эпитафией ко всему человечеству. Знаешь, что такое эпитафия, кстати? Это надпись на надгробном памятнике. Надпись на надгробном памятнике. Так вот, эпитафия, она здесь звучит. Я думал, а я-то думал, а у меня свои представления. Он пришел получить исцеление со своим сценарием, как это должно все быть. И у него там просто такое все должно быть драматическое. Пророк должен был выйти. Это театральное представление. Но сегодня многие верующие все еще приходят к Богу со своими сценариями. Как он должен был это сделать? Как он должен совершить? Как на их молитву должен ответить? В какое время? Каким образом, самое главное? Слушайте, все произошло не так, как Нейман себе представлял. Я хочу сказать вот что. В нашей жизни все происходит совсем не так, как мы себе это представляем. Часто совсем не так, как мы себе это представляем. Нейман просто привык к такому отношению, понимаете? А тут вышел какой-то слуга, сказал, чтобы он пошел, окунулся в Иордане 7 раз. Ну, в Иордане, в этой, в общем-то, для Неймана лужи с мутной грязной водой. И его проблема вдруг решится. Он был оскорблен на глубине души, он просто был поражен. Он говорит, слушайте, разве Авана и Фарфар реки Дамаски не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и быть чистым, очиститься? Написано, и оборотился, и удалился в гневе. Я уже сказал, у людей всегда какой-то свой сценарий. И по сути, Нейман стоял перед выбором. Он как бы говорил себе, что должен ли я пойти Божьим путем? Должен ли пойти вот этим унизительным путем? Слушайте, путь Христа, он называет его узкими воротами. Этот узкий путь, на который ничего своего проторщить нельзя. Потому что как только ты протискиваешься через эти узкие ворота, все твое, оно с тебя слетает там, понимаете? Представление, то, на что ты надеялся, все слетает. Иначе ты туда не протиснешься. Иисус сказал, что для богатого человека встать на этот путь, это как попытаться верблюду сквозь игольные уши проползти. Невозможно. Так они на свои богатства надеются и так за них держатся. Так они привыкли жить, думая, что все можно купить. И Нейман также, я думаю, что в его сердце, голове, мыслях в этот момент были, вот это был просто, это была буря. Должен ли я перед лицом всех моих слуг, я знаю, вот в этой прекрасной одежде, сойти с колесницы вот в эту лужу. 7 раз в этой мутной воде. Не знаю, окунаться. А почему нельзя так? А почему я не мог это сделать у себя? Ну, у нас реки гораздо лучше Иордана. Но почему Бог не мог бы меня там исцелить? Разве мы не знаем эти почему? А почему? А почему он мне сделает вот так вот? А почему я должен обязательно? А почему я не могу быть дома с Богом просто? Вот просто по воскресеньям. Почитал, помолился. А почему надо в собрание идти? Зачем, собственно говоря? Он же здесь со мной, конечно. Понятно, пастор говорит, а что ему еще говорить? Он должен так говорить. А почему он так не может сделать? Слушайте, вот эти бесконечные «я думал», «а я считал», «а я считаю». Все дело в том, что нам нужно просто смирить свои сердца и признать, что Божий путь – это единственно возможный путь к обретению жизни и Божьих благословений. Единственно возможный. То есть сделать так, как Бог сказал. Все. Выбора другого нет. Нет, есть. Вы можете остаться со своим, в своем вот этом. И так в нем. И кануть в лету. Интересно, я помню, Рон Бейли как-то однажды он сказал, он привел свидетельство одного брата. Он говорит, его звали Дон. В жизни у него был какой-то такой сложный момент, потому что он стоял перед выбором. Бог открыл ему то, чего Бог от него желал, то есть Бог сказал ему, как Бог хочет, чтобы он поступил, а у него был свой сценарий, и он никак не мог согласиться. И вот у него эта борьба была, и в какой-то момент Господь ему проговорил, говорит, Дон, я тебе сказал, тебе нужно сделать вот так, и вот так, и вот так, и помни, я неизменный. Понимаете? Слушайте, Бог и люди по своему бытию мы несовместимы. Он неизменный, а мы постоянно, не знаю, меняемся. Или в лучшую, или в худшую сторону. Хотелось бы в лучшую. Поэтому если Бог вам сказал, что вам нужно сделать, а у вас свой сценарий, вы никак не можете, знайте, неизменный Он. Он не поменяется. Если вы хотите Его благословения, вам нужно принять Его путь. Вам нужно просто смириться. Все. Перед нами Нейман. Он уже нарисовал у себя в воображении сценарий, как все должно было произойти. А теперь ему нужно просто смириться пред Божьим планом. Просто принять Божью волю. И как я сказал, уже другого пути на самом деле нет. Нужно просто послушаться Бога. Сделать то, что Бог ему говорит. Вы знаете, очень важный момент. Послушайте меня, пожалуйста, внимательно. И может быть, для кого-то из вас это будет откровением. Что такое вера? Я знаю, что многие сейчас мне тут же процитируют 11 главу Евреям.